Говорит Трансмировое радио. В эфире программа «Маяк надежды».
Мир вам, всем слушателям Трансмирового радио. У микрофона Лилия Погорелая. Время молодости – это особое время в жизни человека. В это время человеку приходится принимать решения, которые оказывают влияние на всю последующую жизнь. Это и выбор профессии, работы, служения и, самое главное, спутника жизни. Кто-то сказал: «Мы тратим первые годы своей жизни на то, чтобы сделать несчастными последние». Пусть, дорогие друзья, Бог поможет вам сделать правильный выбор в пользу жизни для Бога и на этом основании строить отношения и созидать семейную жизнь. В сегодняшней передаче мы продолжим радиопостановку «Сдвинутый светильник» по рассказу Анны Лукс. Для тех, кто присоединился к нам только сегодня, напомню, что Ирина, главная героиня рассказа, будучи членом церкви, но увлеченная желанием надышаться свободой, о которой так захватывающе рассказывала ей подруга Оксана, и выйти замуж, видит сон, который приводит ее на дискотеку. Там она знакомится с парнем Равилем, с которым завязывает дружбу и начинает встречаться, несмотря на просьбы родителей оставить встречи наедине, объясняя, что это не одобряется Писанием. Все это приводит к тому, что Ирина забеременела. Это открытие потрясло ее и ввергло в невыразимые страхи и уныние. Сестра Валентина из церкви, встретившая ее в парке, посоветовала ей, как бы ни было стыдно и страшно, все поведать родителям и с ними пред Господом решать, как поступать дальше. Но Ирина, сделав шаг в сторону от Бога, не смогла осознать пагубность своего пути и пошла еще дальше. Она решила сделать аборт. И на этом все закончилось бы, если бы не врач-гинеколог, которая сказала, что она прежде должна рассказать об этом отцу ребенка и своим родителям. Ирина едва дождалась вечернего свидания с Равилем. Он пришел в условленное место с опозданием на 20 минут. Обнял Ирину и, не снимая свои руки с ее талии, пошел рядом, беззаботно напевая какой-то мотивчик. Ирина дрожала всем телом, боясь предстоящего разговора.
«Ты что, малышка, вроде бы дрожишь? Холодно?»
Равиль стряхнул с себя пиджак и набросил его на плечи девушки.
«Спасибо, но мне холодно от другого. Знаешь...»
Ирина замолчала. С чего начать? Сколько раз мысленно она начинала с ним этот разговор, а теперь все вылетело. Но отступать ей не хотелось, да и некуда. Будь что будет.
«Раф, расскажи мне о себе. Я бы хотела знать, где и как ты проводишь время, когда мы не вместе?»
«О, моя милая девочка, хочешь знать, чем занимается ее милый мальчик? Он занимается очень важным делом. Очень!»
«Равиль, я вполне серьезно с тобой говорю. Пожалуйста, не превращай все в шутку. Все совсем не смешно».
«Ну, пожалуйста, а я и не шучу. Могут же у меня быть дела, к которым ты не имеешь никакого отношения».
«До какого-то времени. И теперь, я думаю, оно подошло. Мне очень важно знать...»
Ирина услышала в своем голосе нотки раздражения и подумала: «Так я ничего хорошего не добьюсь. Мое раздражение отзовется в нем ответным». И она постаралась улыбнуться.
«Раф, я правда хочу знать о тебе больше. Ты никогда мне не говоришь о родителях. Когда мы бываем у тебя, дома никого нет. Ты не хочешь, чтобы родители знали обо мне? А мы ведь не чужие, как я понимаю».
«Не чужие, это точно. Но, Иринка, я чувствую, ты сегодня заводная какая-то. Скажи, почему?
Просто. Я задумалась о будущем.
Хо-хо-хо. Будущее непонятно и туманно. Кто может знать, что ждет нас? А если никто, зачем же об этом думать и тратить понапрасну время, которое можно провести весело, без напряжения, а?
Я могу сказать кое-что о нашем будущем.
Ирина отвела руки парня и посмотрела прямо в его глаза.
Раф, ты все время говоришь так легко, что любишь меня. Это правда? А что следует за твоей любовью?
Время все расставит по своим местам. Или тебе не интересно со мной проводить его?
Не в интересе дело. Равиль, я беременная и не знаю, что делать.
Равиль перестал улыбаться, сжал губы и оглянулся. Напротив была автобусная остановка. Он прошел под навес и опустился на единственную скамейку, указывая Ирине на место рядом с ним. Девушка села. Оба молчали, уйдя в свои раздумья. Наконец тишину оборвал приглушенный голос Равиля.
«Кто еще знает об этом? Родители? Подруги?»
«Только врач женской консультации. Другим никому я не говорила»,
— ответила Ирина и подумала.
«Ах, еще сестра Валентина, но она не подруга. Стало быть, я сказала ему правду».
«Хорошо. И не говори. Я позвоню тебе. Скоро».
К остановке подошло маршрутное такси.
«Это твой маршрут, садись. Мне нужно 2 дня. Подожди только 2 дня. Я позвоню. Пока».
Воскресное утро было теплым и солнечным. Семья Горянских собиралась в дом молитвы. Мать с младшими детьми уже стояла за калиткой, ожидая старшую дочь и мужа.
«Дочь, ты что там притихла? Уже время, мы выходим, ты готова?»
Заглядывая в комнату Ирины, спросил отец. И, увидев дочь в ночной рубашке, удивленно спросил.
«Ты что, не идешь? Что на этот раз случилось?»
«Пап, идите без меня. Я сегодня останусь дома. Мне что-то не здоровится».
«А твой класс воскресный? Что, так плохо себя чувствуешь? Вернусь, поговорим».
Когда за отцом закрылась дверь, Ирина вздохнула с облегчением. Обошлось без неприятного объяснения. Но после собрания он обязательно вернется к разговору. Что ей отвечать ему? И зачем Равилю понадобились эти 2 дня? Что они могут решить? Она снова вздохнула. Бросила взгляд на Библию, лежащую на полке среди прочих книг. Обложка была покрыта легким слоем пыли. Сверху на обложке ясно виднелась полоска, свободная от пыли.
«Это маминых рук дело. Проверяет, читаю ли я Библию. Сколько я уже не беру ее в руки? 2 недели, наверное. Раньше читала с удовольствием. Почему теперь совсем все равно? Нет никакого желания».
Ирина провела ладонью по обложке, вытирая пыль, и произвольно открыла Библию. Это была 2 книга Паралипоменон. Взор девушки упал на подчеркнутые строки. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь». «Безрассудно ты поступила», отозвалась где-то внутри ее. Быстрым движением Ирина захлопнула книгу, словно желая освободиться от ее обличающего влияния. Завтра вечером будет 2 дня, как они расстались с Равилем. Все решится завтра. Нужно избежать этот разговор с отцом. И выход есть. Да, нужно идти в дом молитвы. Ирина стала лихорадочно собираться. Умылась, собрала волосы в пучок, одела длинную юбку и свою любимую кофточку. Оглядела себя в зеркале, схватила сумочку и побежала к автобусной остановке. Когда Ирина вошла в Дом Божий, братья и сестры молились.
«Я ненамного опоздала. Первая проповедь только закончилась. Хорошо».
Но тут же ощутила внутри себя неприятное чувство, словно кто-то проговорил ей. «Ты лицемеришь. Это все неискренно. Игра какая-то. С кем она играет? Кого хочет обмануть? Она села на заднюю скамейку и оглядела зал дома молитвы. Увидела маму, отца рядом и младшую сестренку. Остальные были в воскресной школе. Все собрание Ирина никак не могла сосредоточиться на служении. Мысли снова и снова возвращались к последнему разговору с Равилем. Что произойдет за эти два дня? Что, если Равиль не согласится жениться? Откажется от ребенка и от меня? Какой ужас! И к ней впервые после их первой встречи пришло сомнение. А если Валентина права, и этот сон совсем не от Господа? Ирина даже замотала головой, словно пыталась вытряхнуть налетевшую мысль. «О, Господи, помоги мне сосредоточиться на проповеди!» Она сделала усилие и устремила глаза на кафедру. За ней стоял ее отец. Он говорил слово и пристально смотрел на дочь, словно пытался прикоснуться к ней своей проповедью.
«Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек».
Голос отца звучал прямо в уши Ирины. Она повторяла их про себя.
«Не любите мира. Исполняющий волю Божью пребывает вовек. Разве я не исполняю его воли? Разве нет?»
«Ты исполняешь свои желания. Ты бежишь от меня в мир».
Ирине хотелось возразить этому звучащему к ней голосу, но страх поднял ее со скамейки и вытолкнул вон из дома молитвы. В ее ушах гремело набатом.
«Ты бежишь в мир, от меня, от меня, от меня».
Равиль шел на встречу с Ириной. Два дня, которые ему были так нужны для решения своего личного вопроса, минули. Он выдержал испытание своего босса. Дело, порученное ему, исполнил на отлично. Груз, который Равиль только что доставил на условленное место, был хорошего качества и удовлетворил босса. Получив солидное вознаграждение за такую опасную поездку за товаром, Равиль был доволен и даже счастлив. В его кармане лежала крупная сумма денег. Он уже согласился сам в себе, что должен жениться на Ирине. Эта девушка нравилась ему. Она христианка, должна быть тихой и верной женой. Ему нужно поддержать ее в том, чтобы она продолжала посещать дом молитвы. Тогда он может быть в ней уверен. Его отлучки будут, возможно, теперь более частыми, и он должен иметь хороший тыл. Равиль издали увидел стоящую возле березки девушку и прибавил шаг. Ирина, заметив его, пошла навстречу. Она вся трепетала от предстоящего разговора.
«Здравствуй, Ирочек мой. Ну как ты тут, моя девочка?»
«Ох, Рав, я еле дождалась тебя. Мне так было плохо. Отец все в душе лезет со своими вопросами. Мама тоже. Я живу под постоянным обстрелом. Эти два дня были для меня словно долгий-долгий год».
«Ну что ты так волновалась? Я ведь не бросил тебя. Вот я вернулся. Рядом теперь, не переживай. А родителей твоих тоже успокоим. Ты ведь хочешь, чтобы я женился на тебе?»
Ирина отпрянула от таких слов, и в ее больших красивых глазах отразилась внутренняя боль.
«Я не прошу тебя об этом. Такое желание должно быть от сердца. Тебе принимать решение, а мне не заставлять тебя».
«Ух ты, гордая моя! Давай поедем сейчас к родителям твоим, и я попрошу твоей руки. Так это, кажется, называется».
«Ты что, серьезно? Это не розыгрыш? Рав, с этим не шутят. Я и так места себе не нахожу, и если ты...»
«Нет, я вполне серьезно. Берем такси и едем. Прямо сейчас».
«Но папа не дома. И придет он, может быть, не раньше 10.
«Ничего, подождем. Мать-то дома? Не выгонит меня. Пообщаемся».
«Равиль, скажи мне, что за дела у тебя были в эти два дня? Если ты серьезен в своих намерениях, я хочу знать, чем ты занимаешься.
Стоп. Мои дела и твое любопытство несовместимы. Другими словами, все вопросы твои останутся без ответа. И давай договоримся, никогда не спрашивай меня о моих делах. Если я сочту нужным, сам скажу. На таком условии у нас будет все нормально, иначе я не обещаю.
Когда Равиль говорил это, его глаза были устремлены в сторону, и в голосе снова зазвучало раздражение. Ирине стало неуютно и вновь тревожно. Он закрыт для нее. Но если он согласен жениться, она не должна упускать этой возможности. Позор будет покрыт, она станет женой. Потом все откроется, но они будут уже жить вместе. Все встанет на свои места. Только бы...
Хорошо, Рав, я постараюсь быть нелюбопытной. Я принимаю твое предложение. Я согласна выйти за тебя замуж. Если ты хочешь, поедем к нам домой.
Согласна? А что, у тебя есть выбор? Эх ты, христианочка!
Мать Ирины суетилась на кухне, убирая со стола посуду, когда отворилась входная дверь, и дочь, а за ней Равиль, вошли в дом.
«Добрый вечер, тетя Валя!»
Наскоро вытирая свои мокрые руки о фартук, женщина немного растерянно смотрела на неожиданного гостя и свою дочь.
«Добрый вечер! Проходи, Равиль!»
Ирина переминалась с ноги на ногу, не поднимая глаз на мать, ожидая от Равиля какого-то действия или слова, чтобы разрешилась эта непредвиденная для матери, да и для нее самой ситуация.
«Тетя Валя, мы с вашей дочерью решили пожениться!»
Без всякого вступления выпалил Равиль и присел на стоящий у дверей табурет.
«То есть, простите, я делаю предложение. То есть, я прошу вашего согласия».
Валентина Петровна поджала губы и, переводя свой растерянный взгляд с дочери настоящего рядом с ней парня, собиралась с мыслями. Из зала доносились голоса. Младшие дети после ужина играли в свои незатейливые игры. Валентина Петровна пригласила Равиля и дочь к столу.
«Я не могу ответить вам ничего прямо сейчас. Отца нет дома. И ты, Ирина, это знала. Без папы никаких решений не принимается в нашем доме, Равиль. И потом, почему так сразу вы решили пожениться? Мне бы хотелось, Равиль, объяснить тебе некоторые вещи. Я не хочу тебе сделать больно или обидеть. Ты ведь знаешь, что мы христиане. Дело в том, что христиане живут в согласии со Словом Божьим. В отношении вашего случая Библия говорит, что девушка-христианка может выходить замуж только за члена церкви, то есть за такого же христианина. Ты, Равиль, сначала должен принять Господа и его правила в свою жизнь. Если Ирина тебе до сих пор этого не объяснила, мне очень жаль и...»
«Но вы тоже всего не знаете. Что ты молчишь?»
Обратив взгляд свой к Ирине, Равиль почти шепотом добавил:
«Скажи же, ну говори же ты!»
Краска залила лицо девушки, и ее сердце заколотилось так, что кончики пальцев задрожали. Валентина смотрела на дочь, и в ее сознании формировалось пугающее ее материнское предположение. Вдруг дверь распахнулась. На пороге стоял глава семейства. Василий Никанорович обвел взглядом сидящих и сразу понял, что происходит нечто неординарное. Присутствие в их доме этого парня, Равиля, вызвало в нем недоумение и тревогу. Прежде тот всегда избегал встреч и уходил от разговора. Стало быть, время подошло, и, думаю, не совсем радостное.
«Здравствуй, Равиль. Что-то вы выглядите невесело. Валюша, о чем беседа?» «Эх, дочка, в твоих глазах притаился страх. Такое бывает только по одной причине – грех. А ты, парень, раздражен. Стало быть, ничего доброго не услышу».
«Вася, Равиль спрашивает нашего согласия на его брак с Ириной. Я объясняла ему, что сейчас это невозможно. Следует решить сначала другое – примирение с Господом. А вообще мы ждали тебя...»
Василий Никанорович слушал жену и смотрел на дочь.
«Как мы могли просмотреть тебя, дочка? Когда было упущено самое главное? Твое доверие к нам с мамой и наше внимание к твоим невысказанным желаниям. Чем привлек тебя этот парень? Да, он внешне красив, но мы всегда учили тебя, что главное не внешность. Сердце чистое, чистые помыслы, открытость перед Господом. А он очень далек от этого. Ты попала в беду».
«Вася!» —
голос жены вывел Василия из задумчивости.
«Да, я слышу, Валя. Я вспомнил, как Иринка в детстве боялась темноты. Ни за что не войдет в темную комнату. Потом это прошло. Ира полюбила Иисуса, и ее детская Библия помогла ей узнать простую вещь. Темнота боится света. Помнишь, Ира? Ты всегда говорила, поворачивая выключатель. Беги, тьма, свет пришел. Что-то изменилось сейчас, а, Иринка? Свет отступает перед темнотой?»
Равиль ничего не понимал. Он смотрел на Ирину и видел, как лицо ее бледнело, уподобляясь белоснежной скатерти на столе.
«Я люблю Равиля, папа. Он хочет жениться на мне. Он не против Бога. Мы должны быть вместе».
«Должны быть вместе. Ты, Равиль, тоже так считаешь? Хорошо, если это обязательно так, то это можно отложить на какой-то срок, в который ты, Равиль, ответишь сам себе на вопрос, более главный, чем женитьба. Твои личные отношения с Господом. Как ты считаешь, дочь, можно подождать?»
«Нет, пап, мы не можем ждать».
«Почему, Равиль? Почему, Ира? Если вы хотите идти вместе по этой жизни, вам нужно и видеть одинаково. Равиль, ты знаешь, что такое свет? Можно я прочту вам одно замечательное место из Библии? Вы ведь не возражаете?»
Василий Никанорович открыл Писание, нашел желаемое место и прочел, выделяя каждое слово особой интонацией.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны».
Закончив чтение, Василий Никанорович обратился к Равилю.
«Свет – очень сильное проявление Божьего всемогущества. Небесного происхождения свет проникает в такие глубины, о которых человек даже не представляет. Скажи мне, Равиль, ты хорошо знаешь Ирину? Ты уверен, что любишь ее, и она именно та девушка, с которой ты готов прожить всю жизнь в добрых брачных узах? А ты, Ирина, зная Слово Божье, понимаешь ли ты до конца, что благословение на брак дается родителями и Богом только в том случае, когда отношения юношей и девушки чисты, когда соблюдено и исполнено Божье постановление, касающееся брака? Я могу допустить, что вы нравитесь друг другу, но любовь – это не восхищение внешней красотой или прекрасными уверениями в чувственных признаниях. Такая любовь не выдержит испытаний в скорбях и трудностях, которыми так наводнена наша земная жизнь. Настоящая, сильная любовь – это единение в мыслях, делах, желаниях, которые опираются на Божье благое слово, ограждающее семью от ссор, раздражения и помогающее преодолевать проблемы и трудности, возникающие в жизни мужа и жены. Твоя любовь, Равиль, к Ирине может стать такой, если ты не будешь противиться необходимости первого Божьего повеления в отношениях брака, принять Иисуса своим Спасителем и Господом и строить свою семью под Его благословением».
«Вот видишь, я не подхожу к тебе. Стало быть...»
В глазах Ирины вспыхнули панические огоньки. Боясь, что он сейчас уйдет, она схватила его за руку и, видимо, совсем не контролируя своих слов, закричала.
«Но ты не можешь бросить меня! Отец, останови его! Пап, у меня будет... ребенок! Да, да, я грешила все это время, и ждать я уже больше нельзя! Слышите вы?»
Мать Ирины опустила свою голову, и крупная слеза сорвалась на белоснежную скатерть. Отец тоже поднялся. Некоторое время стояла в комнате тишина. Наконец Василий Никанорович сухо произнес:
«Садись, Равиль. И ты сядь, дочка. В том, что случилось, есть и наша вина. Исправить ничего нельзя. Ни мы с матерью, ни тем более Господь не можем благословить вас. Но препятствия к вашему браку ничего не дадут. Вы избрали такой путь. И все наши увещевания опоздали. Разлучить вас мы не имеем права. Ребенку нужен отец и мать. Теперь нужно думать и о нем».
Что медлишь, чего еще ждешь? Каких еще громов и молний на жизнь свою дерзко зовешь? Или ждешь, пока будешь виновней? Ты думаешь, тучи грехов нужны, чтоб в аду очутиться? Ты слышишь ли голос Христов? Зовет твое сердце стучиться. Ты думаешь, тучи грехов нужны, чтоб в аду очутиться? Ты слышишь ли голос Христов? Зовет твое сердце, но вы не хотите прийти. Спаситель с печалью вздыхает, он ждет тебя слова пути, и вечность в раю обещает. Ты думаешь, тучи грехов нужны, чтоб в аду очутиться? Ты слышишь ли голос Христов? Зовет твое сердце стучиться. Ты думаешь, тучи грехов нужны, чтоб в аду очутиться? Ты слышишь ли голос Христов? Зовет твое сердце.
Друзья, наше время в эфире подходит к концу. Приглашаем вас через неделю прослушать заключительную часть радиопостановки «Сдвинутый светильник». Над выпуском работали Лилия Погорелая и звукооператор Олег Погорелый. Заказать текст понравившейся вам программы или ее запись на компакт-диске вы можете по адресу: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина. Наш электронный адрес twr@bk.ru. Вы также можете звонить нам в рабочие дни, в рабочее время по телефону 050-999-99-54. А мы, прощаясь с вами, до новых встреч в эфире, оставляем слова из Библии. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 15 по 17 стихи. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек».